Здравствуйте, дорогие друзья! Рад всех приветствовать на сегодняшней интернет-конференции. Сегодня у нас суббота, 12 ноября. Кстати, сегодня Международный день качества. Я думаю, это как нельзя лучше относится к тому продукту, которым мы занимаемся. Ну, для начала попрошу вас поставить плюсики и обозначить, как меня слышно. Если слышно хорошо, плюсики. Если хриплю или слишком громко, или тихо, то напишите. Ага, хорошо, вижу. Вижу, спасибо большое. Итак, я вас поздравляю всех. Действительно, существует такой Международный день качества, организованной международной организацией качества, которая следит за качеством, которая осуществляет выпуск определенных стандартов. И вот в этой связи к теме нашей очередной интернет-конференции, посвященной продукту, называемому «Трансферфактор», просто обозначу те сертификационные критерии, которым отвечает продукт «Трансферфактор», который изготавливается и реализуется компанией «For Life Research». Ну, первое, в каждой стране мира, в которой компания представлена официально, имеется официальная сертификация на продукт. Такие сертификаты есть на Украине. Они вот недавно, в прошлом году, были продлены. И сейчас сертификат на 5 лет, соответственно, до 2015 года. На территории России, Казахстана и Белоруссии действует бессрочный сертификат, единый для этих стран. Кроме того, засертифицировано производство. В первую очередь, это, конечно, сертификат GMP. Это сертификат очень высокого качества, высокого уровня. Ну, как пример могу сказать, что даже такое серьезное производство, как фармакологическое, вот в частности в России, только каждое десятое предприятие имеет сертификат GMP. То есть 9 из 10 такой сертификат не имеют. Сертификат GMP – это международный сертификат, он говорит об очень высоком качестве. Ну и самое главное, что продукт отвечает стандартам HACCP, то есть стандартам самого высокого критерия оценки. Это оцениваются риски и контрольные точки. Ну, я на предыдущих презентациях вам рассказывал более подробно об этом сертификате. Ну, желающие могут в поисковике просто набить английскими или русскими буквами аббревиатуру HACCP и посмотреть, о чем идет речь при этой сертификации. Вот. Итак, возвращаясь к теме нашей беседы, речь пойдет о трансферфакторе, об иммунокорректоре природном. Я сейчас хочу предоставить слово замечательному человеку, моему другу, прекрасной женщине, врачу-офтальмологу, ведущему врачу-офтальмологу Республики Дагестан, кандидату медицинских наук Эрике Ильясовне Талгатовой. Сейчас вы, конечно, помните ее замечательные выступления, особенно цикл интернет-конференций, посвященный продукту кардио. То есть Эрике Ильясовна подошла как ученый, был очень серьезный подход, разбор каждого элемента, который входит в состав трансферфактор кардио. Ну и мы с удовольствием к этим выступлением ее возвращаемся. Поэтому вот сегодня хочу предоставить слово нашему замечательному спикеру из Дагестана, город Махачкала, кандидат медицинских наук Эрике Ильясовна Долгатова. Прошу слово.
А сейчас как меня слышно? Нашла тут какую-то кнопочку. Сейчас меня слышно? Будьте добры. Хорошо слышно? Ага. Слышно. Ну, отлично. Тогда начинаем. И поговорим мы о нашем продукте, о продукте, который продвигает в жизни компания For Life Research. Это трансфактор. Значит, компания For Life Research считает основной целью своей деятельности поддержку иммунной системы человека. И этому в полной мере соответствует назначение трансфактора в природе и у нас в организме в частности. Я в своей работе уже достаточно давно, вот как познакомилась по литературным данным со свойствами трансфертора и других продуктов в линейке компании Flife, вот с тех пор я руководствуюсь в своей работе двумя постулатами, скажем так, я об этом уже говорила и с удовольствием сейчас повторю. Первый постулат для меня – это тезис о том, что трансфертор нужен всем. Вот он действительно нужен всем. И проистекающий из этого постулата второй – продвигать трансферфакт – это миссия, это высокая миссия, которая наполняет смыслом нашу работу. И сейчас я попытаюсь обосновать вот эти два постулата. Почему трансферфакт нужен всем? Для того, чтобы ответить исчерпывающе на этот вопрос, нам придется сделать экскурс в прошлое, причем в далекое прошлое нашей планеты, на много миллионов лет назад. Я приглашаю вас в то время, когда только появлялись многоклеточные организмы на нашей планете. Что такое вот эти первые многоклеточные организмы? Прошу прощения. Это группа клеток для того, чтобы успешнее выживать в окружающей среде. Группа клеток однородных, таких близких друг к другу по строению, объединялась в сообщество и совместно решала какие-то общие проблемы. И вот первая проблема, которая вставала перед этим сообществом клеток, это сохраниться, то есть не дать себя съесть одноклеточным организмам. И для осуществления вот этой общей оборонительной функции выделилась группа клеток, которые в следующем выросли в иммунную систему многоклеточного организма. То есть я не боюсь утверждать, что иммунная система – это самая первая специализация клеток, которая произошла в многоклеточном организме. Именно для того, чтобы выжить в агрессивной окружающей среде, среде, насыщенной одноклеточными организмами. И сейчас при таком многообразии жизни на нашей планете, все равно классно, одноклеточные организмы составляют большую часть населения нашей планеты. То есть всевозможные микробы, вирусы простейшие, их просто бесчисленное количество. И все они готовы съесть любой живой организм. Почему же жизнь возможна на нашей планете? Именно потому, что многоклеточные организмы умеют обороняться. То есть благодаря иммунной системе. Вот. И как происходит эта оборона? Я попробую очень простым языком, для того, чтобы было понятно не врачам, объяснить механизмы работы иммунной системы. Вот представьте, попадает в организм бактерия. Организм пока еще не знает, это враг или друг, это своя клетка, чужая, как она поведет. То есть поначалу такая вот индифферентная позиция. То есть, пришел и пришел. Пока ты нас трогаешь, мы тебя тоже не трогаем, посмотрим. И вот если это вредоносная бактерия, она, осмотревшись, это время проходит инфекционный период, потом она находит клетку, которая удобна ей, скажем так, для агрессии, и повреждает ее. То есть пытается съесть поврежденная клетка начинает, образно говоря, кричать. То есть она испускает определенные химические, ведь клетки разговаривают языком биохимии, она испускает определенные молекулы, вещества, которые говорят о том, что клетка повреждена. На этот призыв о помощи собираются лейкоциты, а именно нейтрофилы. Это первая линия обороны. Они нападают на эти клетки-агрессоры, гибнут вместе с ними, и мы видим гной. То есть гной – это множество погибших лейкоцитов вместе с погибшими бактериями. Но кроме вот этой первой линии обороны, которая спасает непосредственно в очаге повреждения, спасает клетки организма, есть и еще очень интересные клетки в иммунной системе, их называют макрофаги. Их функция – запомнить вот этого врага, то есть идентифицировать его, то есть сделать так, функция макрофагов, сделать так, чтобы больше вот этому агрессору, попавшему в организм, не давали времени осмотреть и напасть. То есть уничтожали буквально на входе. Клетки иммунной клетки должны знать, кого надо уничтожать на входе. Как это делает макрофаг? Он, поглощает бактериальную клетку, съедает ее, переваривает. Но вот в процессе переваривания он выделяет определенные участки клеточной стенки бактерии. Эти участки мы называем локусами идентификации. То есть, вот посмотрите, как мы узнаем, как люди узнают друг друга. Ведь все мы, в общем-то, друг на друга похожи. Да? Руки, ноги, голова, уши, там можно перечислять. То есть, есть признаки, по которым мы можем отличить себя, допустим, от собаки, от других каких-то животных. Но, кроме того, ведь есть признаки, которые мы можем идентифицировать каждого конкретного человека. То есть мы можем узнать, что это, например, Ваня, или это Вася, или это кто-то еще. Что является для нас вот таким способом, признаком идентификационным, мы это называем? Это в организме несколько таких есть локусов идентификации. Во-первых, это лицо. Да? Там, чтобы чтобы узнать человека, нужно посмотреть лицо. Во-вторых, это те признаки, которые сейчас используют в биометрическом паспорте. То есть это рисунок радужки, это рисунок сосудов сетчатки. Это тоже не повторяется у людей. Это абсолютно вот такой идентификационный признак. Ну и еще один признак, который знают практически все, это отпечатки пальцев, да? Потому что рисунок, который образует кожа, рисунок, образованный на коже пальчиков рук, у нас тоже является аутентичным. То есть это вот признак, присущий только данному, именно вот данному организму, данной особи. Такие же локусы идентификации существуют у бактерий, у одноклеточных. Не только у бактерий, у всех одноклеточных. У них в клеточной стенке есть такие фрагменты, которые позволяют точно установить, кто это такой. И мы их называем антигенами. Бактериальные антигены, они находят вот этот локус идентификации в клеточной стенке. Функция макрофага, проглотившего бактерию, переварить клеточную стенку, а вот эти вот локусы идентификации выставить на свою поверхность. После этого он становится антиген презентирующий клеткой. То есть макрофаг ходит буквально вот с транспарантом, вот враг, я нашел врага, вот посмотрите, как этот враг выглядит. К нему, значит, подтягиваются другие иммунные клетки, мы их называем лимфоцитами, они считывают эту информацию и, значит, в зеркальном отображении. И вот это зеркальное отображение антигена называется антителом. То есть лимфоцит, который воспринял эту информацию от макрофага, он знает одного врага. И этого врага он будет искать, путешествуя с током крови по организму, он будет этого врага искать буквально везде. То есть ведь бактерии может рваться в кровь, мы это называем септицемией. Током крови бактерии могут быть разнесены любые органы и ткани организма. И поэтому помимо нейтрофилов, которые воюют последствия в очаге поражения, у нас существует вот этот механизм защиты макрофаг плюс лимфоцит, которые будут отслеживать врага уже практически в любой точке организма. То есть шансов на выживание нет. Очень интересный, очень остроумный механизм такой долговременной защиты организма от внешней агрессии. Что дает вот этот механизм защиты? Он позволяет при повторном попадании вот именно этой бактерии в организм, позволяет моментально ее уничтожить. То есть этот механизм позволяет не ожидать фазоальтерации, то есть не ожидать, пока бактерия начнет повреждать клетки организма, вот эта агрессивная бактерия, а уничтожить ее вот на входе, то есть еще до того, как клетки собственного организма страдают. Вот это мы и называем иммунитетом и восприимчивостью. То есть иммунитет, да, если говорить простым языком, это память иммунных клеток о том, что вот это именно вот эта бактерия может повредить организму, и она не имеет права жить у нас в организме. Вот механизм невосприимчивости. Мы невосприимчивы не потому, что эти бактерии нам не вредят, а потому, что наш организм умеет обезвреживать эти бактерии на входе. Значит, для того, чтобы осуществлялась эффективная иммунная защита организма, необходимо, чтобы организм имел набор вот этих вот возможных антигенов. Да? То есть иммунные клетки организма должны знать врагов в лицо. Это можно сравнить, вот эту вот иммунную память, ее можно сравнить с, как это называется, вот в милицейских участках, когда приходят ориентировки на врагов, да, и они держат вот эти фотографии в определенном альбоме. Вот представьте, что имеется альбом с фотографиями врагов, которых надо уничтожать, вот увидел и уничтожил, вообще не рассуждая, не думая, не давая ему шанса на существование. Вот такой альбом иммунной системы, объем этого альбома обеспечивает шансы на выживание. То есть, знаете, вот второй шаг, вернее, третий шаг уже защиты, который эволюции иммунной системы, это была передача этого альбома от материнского организма дочернему. То есть мы теперь понимаем, что первый шаг иммунной защиты – это борьба лейкоцитов непосредственно в очаге внедрения бактерий. Второй шаг – это, значит, выделение локусов идентификации, то есть выделение антигенов и отслеживание этих бактерий на входе по всей площади, по всей территории, значит, нашего организма, этого государства. То есть везде, где бы эта бактерия не попадала, она будет убита лимфоцитом. И третий шаг, который решила, значит, в процессе эволюции иммунная система, это передача вот этой вот информации дочернему организму. Почему это был следующий такой эволюционный шаг? Потому что, представьте, вот появляется новый организм, да, и перед ним встает вот это вот вопрос обороны от внешнего врага. И ему приходится самому, значит, собственными макрофагами составлять альбом врагов, да? Собирать портрет врагов. Где гарантия, что он выживет в этой борьбе? Ведь могут попасться такие агрессивные виды бактерий, которые убьют организм еще до того, как он успеет этот, значит, портрет создать и занести в альбом. Поэтому всегда выигрывал тот организм, который получал уже изначально вместе с жизнью, получал альбом вот этих врагов и мог отслеживать врагов еще до того, как они навредят. И вот этот механизм передачи информации осуществлялся с ядром клетки поначалу, а потом с желтком, когда сформировались организмы, размножающиеся икринками, а потом и яйцами, то они передавали, вот этот материнский организм передавал эту информацию дочернему организму о всех возможных врагах в ядре, или у яйцекладущих в желтке вот содержался набор этих вот антигенов. То есть фактически вот эта информация о том, кто враг, а кто не враг, это набор антигенов, тех возможных антигенов, которые, значит, антигенов тех бактерий, которые, как известно, могут навредить организму. И вот потом жестокого естественного отбора сформировался такой пакет антигенов, который обеспечивает устойчивую защиту любому организму на нашей планете. Потому что бактерии нападают на многоклеточные организмы, нападают одни и те же бактерии. И вот эти наборы антигенов, они универсальны для всего живого на Земле. То есть многоклеточный организм, зная такие одноклеточные, нужно убивать сразу, не дожидаясь от них агрессивных действий. Я все время это повторяю, чтобы лучше усвоилось вот именно это рациональное зерно моего выступления о том, что эффективна та иммунная защита, та иммунная система эффективна, которая убивает врагов на входе и дает им развиться в организме, не выжидает, будет он вредить или не будет вредить, потому что она знает, вот этот будет вредить обязательно, и нечего ему давать осматриваться в нашем организме. Вот эта система антигенов, то есть теперь давайте разберемся, что такое вот эти антигены, что они собой представляют. Антигены эти представляют собой цепочки из аминокислот. 44 аминокислоты, взявшись за руки, образуют полипептидную цепочку, и вот эти вот, хотя их самих немного, 23 или 23, сейчас не точную цифру не назову, буду своему сказать, аминокислот, но они, собираясь в цепочки из 44 аминокислоты, кодируют нам огромный объем информации. Для сравнения, у нас в алфавите всего 33 буквы, да? Посмотрите, какие горы литературы написаны всего 33 буквами, да? Какой объем, колоссальный объем информации мы передаем друг другу посредством этих 33 букв. То есть, можно, образно выражаясь, мне очень нравится такой вот, вот именно так объяснять, что такое антиген. Значит, образно выражаясь, иммунные клетки разговаривают между собой на языке, в котором все слова состоят из 44 букв. Да? Вот такой язык общения у них между собой. И теперь уже можно сказать, что вот эти антигены мы и называем трансферфакторами. То есть трансферфактор – это цепочка из 44 аминокислот, в которой заложена информация о том, кто враг среди одноклеточных организмов, которые могут попасть в наш организм. И у кого богаче набор трансфакторов, вот организм более устойчивый в окружающей среде. Те, которые по какой-либо причине не получали от материнского организма набор трансфакторов, или же как человек, или животное, мы все видели погибших животных, да, сразу начинает разлагаться организм, начинает вот этот умерший организм, то есть фактически труп, разлагаться начинает практически сразу. И в первую очередь обычно вспухает живот. Да? Простите, что я говорю такие неэстетичные вещи, потому что из кишечника микроорганизмы попадают внутрь вот этого большого организма и начинают его съедать, образно говоря. А что, при жизни эти вот микроорганизмы в кишечнике, кровь, через кишечную стенку не попадали? Ведь мы же знаем, что у нас кишечник населен бактериями, и мы даже знаем, что они нам полезны, они наши сапрофиты, они вырабатывают для нас какие-то витамины, они там как-то оптимизируют переваривание пищи. То есть они нам помогают. Но это же не значит, что это наши добрые соседи. Они ежеминутно, ежесекундно какие-то из них попадают в кровь, они прорываются, выходят за пределы кишечника в кровь, а там их встречают лимфоциты. То есть, а я не знаю, почему меня не слышно. В принципе, я ничего не меняла. Ни в громкости, ни в этом. Будьте добры, обратную связь. Может, нам помогут как-то администраторы? Появилась, да? Отлично. Отлично, тогда продолжаем. Значит, получается, что вот что такое сапрофиты? Мы подходим к следующему понятию, которое нам нужно с вами обсудить, чтобы понять роль трансфер-факторов в нашей жизни. Что такое сапрофиты? Сапрофитами в медицине сейчас называют те бактерии, которые живут на поверхности нашего организма, на коже, на слизистых и нам не вредят. То есть мы с ними можем мирно сосуществовать. И если мы делаем, допустим, анализ, ну, посев со слизистой оболочки, высеваем, допустим, стафилококк эпидермидис, знаем, что он не гноеродный, он, это наш сапрофит, то есть он у нас живет, он, значит, в нормальных условиях нам не вредит, и можно не заморачиваться, он живет и пусть себе живет. Так вот, сапрофиты, теперь мы уже с точки зрения вот тех сведений по иммунологии, которые мы уже знаем, с этой точки зрения сапрофит — это тот микроб, с которым организм эффективно борется, как только он выходит за пределы слизистых или кожи, попадает внутрь нашего организма. Мы его уничтожаем на входе, поэтому мы им и не болеем. То есть поэтому это наш сапрофит, потому что мы умеем дать ему сдачи, если он проявляет агрессивные свойства. Вот, значит, определившись теперь в этих понятиях, поняв, что такое трансфер-фактор, то есть трансфер-фактор — это набор информации, это набор портретов тех врагов, которые могут нам встретиться, значит, по которым обучаются молодые иммунные клетки, кто враг, а кто не враг в организме, кто свой, кто чужой. Теперь мы уже можем оценить тот вред, который в начале 20 века одним росчерком пера нанесли практически всему человечеству. Смотрите, какая произошла ситуация. Где-то в 1924 году, а за рубежом, в других странах, еще раньше, было принято такое, ну, у нас в стране это был указ Наркомздрава, о том, что в первые 3 дня молоко матери еще не зрелое, несовершенное, и толку от него ребенку никакого нет, то есть никакой пользы от него нет, а молодой родившийся организм еще не окрепший, после родов он пережил стресс, ему трудно сосать, поэтому нужно разлучить мать и дитя на 3 дня. И к груди детей прикладывать только через 3 дня, когда пойдет уже зрелое молоко. Вот я не упустила, когда переключилась, что звук попал, правильно говорит Сергей Константинович, человек – однозадачная система. Как только переключаешься на сообщение, нить своей, нить беседы теряешь. Так вот, мы с вами обсудили, что передаются трансфер-факторы у яйцекладущих с желтком, да, вот они содержат в желтке. А как это все происходит у млекопитающих? У млекопитающих ребеночек новый организм созревает внутри материнского организма. И если иммунную систему включить сразу, то есть если он сразу получает вот с ядром яйцеклетки набор трансфер-факторов, то его иммунная система включается и начинает конфликтовать с тем большим организмом, внутри которого развивается этот маленький организм. То есть, другими словами, иммунная система эмбриона, ну, не эмбриона, а плода, да, когда уже появляется иммунная система, начинает конфликтовать с иммунной системой матери, ведь генетически они друг другу они друг для друга не идентичны, это чужой организм развивается внутри материнского организма, там же гены отцовские есть, и естественно в этой борьбе плод обречен на гибель. Вот чтобы иммунная система матери не видела этот развивающийся плод, значит, включается такой механизм, когда трансфер-факторы плоду не передаются. То есть иммунная система у плода сформирована, она есть, но она не работает. Ее можно сравнить с компьютером, который вы купили, домой принесли, поставили, а программы в него не загрузили. Теоретически, да, потенциально, работать компьютер может, но фактически он пока молчит, и он только предмет мебели. То есть мало что, единственное, что с ним можно сделать, это вазочку на него красивую поставить, правда? А заработает он тогда, когда вы занесете в него программы, программное обеспечение. Вот эти программы организм должен получить сразу, как только он родится. То есть, если внутри утробное развитие ребенка идет, ребенок стерилен в утробе матери, рождаясь, он сразу обсеменяется всеми бактериями, которые есть в окружающей среде, теряет стерильность, и эти бактерии буквально сразу могут его съесть. И поэтому иммунную защиту нужно включить буквально сразу. Как же это сделать? Вот как решить эту проблему перед природой? Значит, при появлении класса млекопитающих стала задача, как держать выключенный иммунный иммунную систему внутриутробно и включить ее сразу после родов, чтобы ребенок мог защищаться от бактерий. И решено это было очень остроумно. А именно, из грудной железы женщины на поздних сроках беременности начинает выделяться жидкость, которая содержит вот эти трансфер-факторы. Обратите внимание, не в родах эта жидкость появляется, тем более не после родов, а за месяц-два до родов. То есть организм готов даже преждевременно родившегося ребенка защитить, значит, через пакет трансфер-факторов. Если беременная женщина в поздних сроках надавит на сосок своей грудной железы, она видит выделение небольших, ну, маленьких таких капелек желтой липкой жидкости. Вот это и есть трансфер-фактор. И первое время после родов из грудной железы выделяются вот эти капельки, которые, ну, жизненно необходимы ребенку. Это пакеты трансфер-факторов. То есть, потому она и похожа на желток. Вот это молозиво, да, вот это первое молоко, которое идет в течение первых 72 часов. В небольшом количестве. Оно вообще на молоко не похоже. Оно похоже на желток. Те, кто опыт имеют, рожали, сцеживали, они знают, что это такое. Это похоже на желток. То есть это трансфер-фактор. Родившемуся организму пока ни глюкоза не нужна, ни белки, никакие питательные вещества. Ему нужны трансфер-факторы, чтобы включить иммунную систему. Значит, эти трансфер-факторы, причем тут такой механизм еще, которого нет у взрослых, они попадают с током крови в вилочковую железу. Есть такая, тимус находится в средостении. Там обучают клетки иммунной памяти. То есть в тимусе находятся клетки учителей, у которых потом обучаются все народив, ну не все, половина народившихся лимфоцитов, потому что мы выделяем Т-лимфоциты и Б-лимфоциты. Б-лимфоциты — это те, которые в крови, значит, они не проходят обучение в тимусе. А Т-лимфоциты, именно от слова тимус, это те, которые проходят обучение в вилочковой железе и знают уже врагов в лицо, сказать. Вот поэтому достаточно один раз дать новорожденному этот пакет трансфер-факторов, у него, значит, эта информация сохраняется в вилочковой железе, и всю последующую, значит, ну, до 25 лет его лимфоциты, которые нарождаются каждый ежемесячно практически, у них срок жизни не больше 3 месяцев, все новые лимфоциты проходят обучение в вилочковой железе и осуществляют эффективную защиту, иммунную защиту организма. Получается, вот тот, если вернуться к тому указу, который был выпущен в 1924 году, в 1924 году, росчерком пера, целое поколение населения нашей страны лишили трансфер-факторов, лишили иммунной защиты. Представляете, где приносили матерям? Через 3 дня, когда, как говорят, прибывает молоко. То есть уже трансфер-факторов там мизер. Всю основную порцию наши новорожденные не получали. И это было всему земному шару. Какая злая сила внушила ученым вот эту мысль в голову, сказать трудно. Это был первый шаг нашей цивилизации к закату. Да? Сейчас мы видим, что мы не первый шаг, мы уже далеко продвинулись на этом, в этом направлении, потому что прошло, вот скоро будет 100 лет, как, значит, это было осуществлено. То есть отрыв грудных детей от матери на 3 дня. И в итоге, что, не болели они? Конечно, они болели. Представляете, миллионы лет эволюционным путем был создан механизм защиты организма от одноклеточных бандитов, скажем так, значит, агрессоров одноклеточных. И вот росчерком пера этот механизм защиты ликвидировали. Конечно, дети болели, но у нас же эра антибиотиков, мы их, конечно, спасали антибиотиками. И в итоге мы получили то, что мы сейчас имеем. То есть антибиотики приводят к жуткому дисбактериозу. Понимаете, вот сейчас эту инфекцию убили, но ведь в окружающей среде миллиарды этих бактерий, которые проникают вновь и вновь в организм, но всех же не переселяешь, то есть сколько можно пить антибиотик? Поэтому без конца, поэтому вот это применение антибиотиков приводит к дисбактериозам, а это в свою очередь потом приводит к диатезам и к аллергическим реакциям, и это еще только первый звоночек. Посмотрите, вот сейчас мы вернемся, почему я говорила о сапрофитах. Сейчас медицина столкнулась с таким феноменом, когда организм болеет сапрофитной инфекцией. То есть те, которые миллионы лет не вредили нашему организму и мирно с нами соседствовали, сейчас проявляют агрессию. Для примера, вот один простой пример. Когда я училась в мединституте, это было 30 лет назад, на кафедре кожевен болезней, мы изучали 5 болезней. То есть на тот момент, вот 30 лет назад, науке было известно 5 инфекций, передающихся половым путем. Сейчас пойдите вы в институты, да, пойдите на кафедру кожевен болезней. Их 25, если не больше, этих половых инфекций. Появились те, о которых мы слыхом не слыхивали. Хламидиоз, уреоплазма, что там еще, вирус папилломы человека, герпес, значит, передающийся половым путем. И это еще не полный, это только то, что я перечислила 3-4, а их, я же говорю, их просто бесконечное множество. Почему? Почему появились эти инфекции? Потому что организм их не знает. Потому что организм не имеет на них ориентировку. Когда эти инфекции попадают внутрь нашего организма, организм выжидает, как она будет себя вести, эта инфекция. Стоит ее убивать или не стоит ее убивать? И только когда появляется повреждение тканей, когда клетки начинают кричать, что их обижают, собственные клетки, тогда только начинается с ними война, которая проявляется в виде воспалительной реакции и гноетечения. Понимаете? Мы теперь защищаемся самым простым способом. Каждый организм выживает сам как может. Материнский организм ему ничем не может помочь. Вот этот вот миллионы лет сложившийся механизм выживания ликвидирован. Поэтому так много инфекций. Поэтому мы болеем вообще непонятно чем. Поэтому антибиотики не действуют. Просто сейчас уже антибиотики не являются исправлением ситуации. И больше врачей говорят, что нужно поднимать иммунитет. Все болезни из-за сниженного иммунитета. И вот, к сожалению, еще очень многие врачи не понимают, что причина не в снижении, не в угнетении иммунных реакций, а в неправильной информированности иммунной системы. Понимаете? Иммунитет, это мое мнение ученого и врача, иммунитет надо не стимулировать, а восстанавливать. Вот так я бы эту ситуацию обрисовала. Потому что, когда мы стимулируем организм, мы, грубо говоря, заставляем быстрее бегать те клетки иммунной системы, которые есть. А когда они начинают быстрее бегать, появляется гипераллергическая реакция. То есть мы имеем аллергию, мы имеем усиление аутоиммунных реакций, мы имеем усугубление того, что мы имеем. А иммунитет надо восстанавливать. То есть надо нашим клеткам, нашей иммунной системы дать правильную информацию о том, как надо работать. Им надо показать портрет врагов. Вот это мы и делаем, глубокий поклон, низкий поклон компании For Life Research, которая дает возможность любому организму восстановить эволюционный путь защиты иммунной системы. Я бы это так сформулировала. До компании For Life Research этот метод восстановления иммунитета был знаком. Я думаю, для вас это не будет новостью, а для тех, чтобы вы могли эту информацию понести дальше, скажем, рассказывать об этом людям. Люди будут удивляться. Трансфер-фактор не выдуман. Трансфер-фактор – это не изобретение компании For Life Research. Это способ выделения трансфер-фактора в чистом виде. До компании For Life Research это было сделано в 1949 году ученым Лоуренсом, который выделил трансфер-фактор из крови. Почему он не сказал антигены? Потому что тогда еще были зачаточные представления об иммунной системе человека и понятия, может быть, даже и не было такого широкого распространения понятия антигена-антитела. Но этот ученый Лоуренс обратил внимание, что когда он взял кровь у больного, переболевшего туберкулезом, вылечившегося от него, да, самоизлечившегося от туберкулеза, вот его кровь, выделили сыворотку, эту сыворотку он ввел другому человеку, не болевшему туберкулезом, и тот туберкулезом не заболел. Ну, был помещен такие условия, там была высокая степень, высокий риск был заражения туберкулезом, человек туберкулезом не заболел. То есть он обнаружил, Лоуренс сделал вывод, что в крови есть что-то такое, что не является клетками крови, это не клетки, но есть что-то такое, что защищает другой организм от этой инфекции. То есть он невосприимчивость к туберкулезу переносит другому человеку. Потому он и назвал, он еще не знал, что это такое, он назвал это фактор переноса. Или на английском трансфер фактор. Фактор переноса. Вот это название так вот и закрепилось оно как в иммунологии и в большой советской энциклопедии, которая была выпущена вот еще при советской власти. Там целая страница введена статье о факторе переноса. Это, значит, скан этой страницы у меня есть, и я думаю, есть он и у других, значит, у других врачей и руководителей. Ну, организации, не хотела говорить слово «сенсор». Короче говоря, эта информация, это доступно, это можно, значит, желающие могут ее получить. Мы передадим через интернет фотографию этой страницы. Целая страница в огромном томе большой, значит, в одном из томов большой советской медицинской энциклопедии был посвящен трансфер-фактору. Как, там он назван факт переноса. И в конце это там очень много положительного о нем говорится, о том, что это очень перспективно в лечении, но вот такая в конце статьи есть, значит, оговорка, что широкого применения, значит, метод лечения фактором переноса не будет иметь, значит, место, то есть широкого применения не будет из-за высокой дороговизны. Потому что его выделяли из крови. Сначала из крови доноров, потом стали выделять, когда поняли, что это не специфично только для человека, значит, характер у фактора переноса универсальный, стали его выделять из крови животных. Сейчас его тоже выделяют из крови свиней. Есть такой препарат, называется Лейконорм. Он стоит в аптеках, стоит баснословные деньги. 200 миллиграмм одна ампула стоит что-то 400 евро, даже больше, по-моему. А представьте, на курс лечения нужно минимум 10 инъекций. А курсы лечения нужно повторять. Лечение выливается в астрономическую какую-то цифру. И вот в чем заслуга компании For Life Research. Обнаружив патент, Дэвид Лизенби нашел патент на выделение трансфер-фактора из коровьего молозива, выкупил этот патент и сделал его производство. То есть научились выделять трансфер-фактор из коровьего молозива. И себестоимость 200 миллиграммов такого трансфер-фактора, знаете сколько? Порядка 20 рублей за те же вот 200 миллиграмм. То есть сравнить 400 евро и 20 рублей. То есть компания For Life Research, вот там ее заслуга, вот я вижу заслугу, величайшую заслугу в том, что она трансфер-фактор сделала доступным для самых широких слоев населения. Он теперь не стоит таких астрономических денег. Вот. И встал вопрос о том, как регистрировать новое лекарственное средство. То есть это не БАД, а у нас есть два способа. У того, кто, значит, выпускает средства для лечения, значит, для применения с лечебной целью, есть два варианта. Либо это БАД, либо это лекарство. Тут третий вопрос не дано, нет третьего класса. И критерий здесь один единственный, это токсичность. То есть лекарство, собственно говоря, строго говоря, лекарство – это вещество, отравляющее организм. Вот его, вот это воздействие на организм направленное, и врач, искусный врач, как волшебник, может вот это действие, использовать для достижения какого-то нужного эффекта. Допустим, какое-то средство может убить человека снижением артериального давления. Да? Вот тот же клофелин. Клофелин может снизить артериальное давление и тем самым человека убить. Но если у человека повышено артериальное давление, ему можно дать небольшую дозу вот этого клофелина, которая его не убьет, но давление снизит до того уровня, который нам нужен. Вот в чем сейчас заключается искусство врача. Умение управляться с токсическими веществами. То есть вся эта аптека, да, все эти лекарственные химические препараты, это все отравляющие вещества, которыми мы виртуозно умеем пользоваться, чтобы получить максимум нужного нам действия и минимум побочных эффектов. Что такое побочный эффект? Это вот именно проявление токсических свойств лекарств. То есть, пользуясь лекарствами, мы потенциально можем навредить организму. Поэтому лекарство – это то, что имеет максимальную разрешенную дозу, то есть максимальную терапевтическую дозу, имеет дозис леталис, то есть та доза, которую врач должен знать, какая доза убьет человека, дозис леталис ее называют, имеет ограничение, сколько в течение суток можно принять этой, точно максимальная суточная доза. И мы знаем спектр побочных действий, и назначать может лекарство только врач, и под строгим контролем врача его надо применять, никакого самолечения. Вот что такое лекарство. Что такое БАД? БАД — это вещество, которое в принципе навредит человеку не может. До смертельного исхода оно не доведет. Оно не токсично, потому что, как правило, это не яд, а это что-то из окружающей среды. Это чаще всего травяные тракты, там, что-то натурального происхождения, что гарантированно навредить организму не может. И поскольку вреда нет, токсических проявлений нет, это не яды. Вот сразу оговариваюсь, что БАДы — это не яды. Поэтому их можно применять с определенной там мы знаем, что они делятся на нутрицептики и парафармацевтики. Вот парафармацевтики — это натурального происхождения вещества, имеющие какое-то узконаправленное воздействие на организм. То есть есть там среди них природные антибиотики могут быть, природные вещества, которые расширяют сосуды, не как клофелин, а мягко так. То есть парафармацевтики все-таки нужно под смотром врача менять. А вот нутрицептики, то есть вещества, которые улучшают качество нашей пищи, то есть это витамины, это белки, аминокислоты, глюкоза, там пищевые волокна, что еще туда, полиненасыщенные жирные кислоты. То есть такие БАДы, их можно вообще как хлеб держать на столе. Но исходя из этой классификации, туда мы отнесем трансфер-фактор. Нам все время задают вопрос, а что это БАД? А вот смотрите, на баночке написано, что он не лечит. Вот приходится объяснять, что Вот вопрос стал. Появился трансфер-фактор, который стали упаковывать и продавать населению. Куда его отнести? К кастам или к БАДам? Вопрос был решен таким образом. Тот трансфер-фактор, который выделяют из крови, сколько он все-таки выпускается как для инъекции? Это для парентерального введения в организм. Это шприц, это укол, это всегда какой-то риск для человека. И выделяется он из крови, нужна очень хорошая очистка и все такое прочее, чтобы не заразить человека, чтобы не было аллергической реакции. Значит, вот этот трансфер-фактор, Леконорм, это другие названия тоже есть, который стоит в аптеках и ампулирован, его отнесли к лекарствам. То есть его может назначить только врач. А тот трансфер-фактор, который выпускает компания For Life Research и, значит, упаковывает его в капсулы, выделяет его из куриных желтков и из коровьего молозива, которые, в принципе, являются продуктами питания и не регламентируются по количеству, да, тоже не может человеку сказать, вот ты смотри, не ешь, допустим, 10 яиц в день, а то помрешь. Да? Это другое дело, что правильность питания, что не стоит бы столько яиц кушать, но в принципе-то мы еще не знаем, что в случае, когда вот, допустим, большое количество съеденного омлета приводило к каким-то токсическим реакциям. То есть вот такой трансфер-фактор, который предлагает компания For Life Research, является продуктом питания. И поэтому он отнесен к БАДам. По своей безвредности он относится к БАДам, а вот по воздействию на организм он приравнивается к лекарствам, даже более эффективен. То есть мы с вами готовы признать, да, уже, что проблема нашего организма – это проблема иммунной системы. Сейчас, в настоящее время у нас у всех иммунная система дефективная, потому что нас оторвали от эволюционного процесса, нас оторвали от того потока информации о вредных, потенциально опасных бактериях, которые передавался миллионы лет от материнского организма дочернему. Вот нас отрезали от этого могучего дерева. И мы выживаем сами. И когда я об этом говорю молодым женщинам, они мне и объясняю, почему надо самой пить трансфер-фактор и детям своим давать трансфер-фактор. Я слышу возражения, а я своего ребенка кормила сразу после родов. А мне дали, да, сейчас в роддомах уже дают по просьбе матери, дают накормить ребенка сразу, буквально еще в родзале. Но что ты можешь ему передать? Да, ты накормила ребенка трансфер-фактором, ты передала ему свой иммунитет. А у тебя какой иммунитет? Тебя-то матери не давали сразу после родов. То есть тебя от эволюционного дерева оторвали, и ты передаешь ребенку то, что ты сама накопила за свою жизнь. А это не лучший пакет информации. Это не лучший пакет информации, потому что он не прошел через, значит, миллионы лет естественного, жестокого естественного отбора. И поэтому нам всем надо восстанавливать. Трансфер-фактор нужен всем, чтобы не болеть всем подряд, чтобы не болеть теми какими-то невообразимыми инфекциями, которых раньше просто в природе не было. И мы сейчас сталкиваемся с тем, что возбудители-то вообще какие-то непонятные, и как с ними на антибиотики они не реагируют. То есть антибиотики – это тупиковый путь. Иммунную систему надо восстанавливать. В первую очередь трансфер-фактор нужен грудному ребенку, потому что он природой создан для него. Для грудного ребенка наш трансфер-фактор классический создан природой для новорожденного. Поэтому не надо бояться в первые же дни после родов одну капсулу этого трансфер-фактора растворить в своем же молоке и дать ребенку выпить. Все, вы заложили информацию в его вилочковую железу. Понимаете? Дальше он справится сам. Вы ему в первые дни обеспечили пакет необходимой информации. Если это не смогли сделать вот сразу после родов, да, всегда лучше всего идти по природой созданному механизму. А по природой созданному механизму трансфер-фактор надо получить в первый день жизни. Все, тогда в принципе все, что нужно, вы для здоровья ребенка сделали. Если это сделать невозможно, дайте ему потом. Пусть это будет не в момент рождения, но пусть это будет на первом месяце жизни. Если в течение, допустим, вот в течение первого месяца жизни можно им дать ребенку 15 капсул трансфер-фактора. Можно это, как у нас педиатры делают, 5 дней давать, 5 дней перерыв. Можно не делать перерывы, а просто в течение 2 недели подряд давать ему трансфер-фактор. Это уже не имеет значения большого, как мне кажется, потому что главное, чтобы этот трансфер-фактор ребенок получил. У нас есть примеры, когда сразу большую дозу новорожденным давали. Вот Арьяева Марина Митаповна рассказывала, когда проводила презентацию в московском центре, вы знаете, да, представлять не нужно, большая умничка, она очень высокий специалист в области аллергологии, ученый, пишет докторскую диссертацию и прекрасно разбирается вот именно в таких механизмах воздействия. То есть она как иммунолог хорошо знает механизм действия трансферфактора на наш организм. Вот она рассказывала, что своему внуку получилось, что ее не поняли, ее сын ее не понял, и ребенку трансфер-фактор давал, я не буду сейчас в подробности вдаваться, это не моя история, но что я вот, меня поразило, он ее не понял, и он ей трансфер-фактор, ребенку своему, давал с каждым приемом пищи, растворял. То есть она рекомендовала одну капсулу в день, а он растворял эту капсулу с каждым, каждый раз, как делал вот эту бутылочку смеси, готовил, и каждый раз туда добавлял капсулу трансфер-фактора. То есть получается где-то 6 или 7 капсул за первый же день новорожденный ребенок получил. Ну и ничего, наоборот, только очень хорошо потом вот вследствие. Это самым благотворным способом, самым благотворным образом отразилось на организме. Свидетельство Марины Митаповны, что новорожденному можно давать большое количество трансферфактора. Ничего страшного в этом нет, наоборот, только пользы для организма. Вот. И, естественно, чем старше становится ребенок, тем больше дозу трансферфактора приходится ему давать, чтобы получить нужный нам эффект. Но данные японцев, вот японская статистика несколько лет назад была опубликована, дети, которые на первом году жизни получали трансферфактор, на 74% меньше болеют и на 84% меньше лекарственных средств получают. То есть они на 84% меньше нуждаются в лекарственных средствах. Представляете, какая статистика? Естественно, фармамафия будет сопротивляться. Естественно, вот теперь для нас естественно, мы начинаем понимать, почему организуется такая волна негативной информации и в интернете тоже. Потому что не заинтересованы, очень многие влиятельные лица не заинтересованы в том, чтобы трансфер-фактор дошел до человека. И вот теперь я перехожу ко второй части, с чего я начинала. То есть первый мой постулат был, трансфер-фактор нужен всем. Нам всем надо восстанавливать свою иммунную систему. И нести эту информацию людям, это наша высокая миссия. Потому что каждый человек хочет жить, да? А мы сейчас с вами не живем, мы выживаем. А хочется жить, каждому хочется жить долго. Посмотрите на наших, во-первых, долгожителей сейчас раз-два и обчелся. Да? То есть мы умираем раньше времени. А те, кому лекарствами продлевают жизнь, скажите, разве это жизнь? Мы сейчас говорили о грудных детях, а вообще о детях. Давайте теперь посмотрим на взрослое население. Им не нужен трансфер-фактор. Смотрите, вот как сейчас люди живут, старшее поколение. Спроси участкового врача, вам скажут, что после 40 лет у них в поликлинике начинается перепись населения. После 40 здоровых уже нет. Спросите кого угодно в любой в районной поликлинике, в любой участковой поликлинике. Нету здоровых людей. Потому что инфекции. Потому что проблемы с желудочно-кишечным трактом, вот эта язва желудка или язвенный колит, это проблема инфекции. Это инфекции разъедают ткани нашего организма. Проблема бронхолегочных заболеваний, это инфекция дыхательных путей. Проблема мочеполовой системы, это проблема инфекций, передающихся половым путем. Понимаете? Формирование очагов хронической инфекции, это все инфекции, которые убивают наш организм. Атеросклероз имеет бактериальную природу, я об этом раньше уже говорила, можно переслушать мои выступления, которые раньше, в общем, я делала. То есть атеросклероз тоже имеет вот эту же самую, это защита организма, организм защищает сосуды от повреждения бактерий, формируя вот эти вот, что, формируя то, что называют холестериновой бляшкой. А это приводит к ухудшению питания всех тканей организма, то есть генерализованный такой развитый атеросклероз ухудшает, приводит к гипоксии, а гипоксия вызывает появление свободных радикалов, которые уже повреждают мембранный механизм, потом повреждают ДНК в каждой клетке. И отсюда мы видим уже появление раковых клеток. Клетки начинают, у них генетически подменяется, и они начинают функционировать совершенно неправильно. То есть все это изначально идет от того, что иммунная система не может нормально функционировать, потому что она должна, нормальная иммунная система, оборонять нас не только от внешних врагов, но и от внутренних врагов. А внутренние враги у нас то это больные клетки, это состарившиеся клетки, это неправильно работающие клетки, в частности раковые клетки. Да? Вот от этого всего они, иммунные клетки должны освобождать наш организм, чтобы долго поддерживать его в работоспособном состоянии. Поэтому если трансфер-фактор начинает пить взрослый человек, он постепенно избавляется от всех этих болезней, потому что у него включаются механизмы, вот эти вот правильные механизмы иммунной защиты. То есть мы можем не просто продлить человеку жизнь, мы можем резко улучшить качество жизни человека. Мы можем прийти прийти к естественной старости, а не к той патологической, которую мы видим сейчас. Ведь сейчас продлевать жизнь старикам просто негуманно. Я, может быть, для врача страшные вещи говорю, но я говорю то, что я выстрадала, потому что те, кто живут долго, они живут в мучениях, значит, сами мучаются и мучают окружающих. И болезнь Паркинсона — это еще не самое страшное. У меня психиатр, моя одна, она психиатром работает, она говорит, вот никому не желаю долгой жизни, потому что она слишком много видела примеров достаточно слабоумия. Понимаете, по что это выливается для человека и для его окружающих. То есть сейчас продлевать старость — это продлевать мучение человека. А принимая трансфакт, можно старость сделать естественной. Когда живут люди, не просто живут долго, а живут долго, не болея. Разве мы, понимаете, вот имея такую информацию, как же можно молчать? Как же можно не говорить об этом людям? То есть это такой внутренний мотив для работы в компании For Life. Это миссия. Мы, вот реально, мы спасители человечества. Это не громкие слова. Просто это информация. Донести надо до каждого человека, что у него есть шанс восстановить свою иммунную систему и жить не болея. А вот будут люди использовать этот шанс или нет, это уже другое дело. Это от нас не зависит. У нас в Дагестане есть очень хорошая пословица. Мое дело — привести лошадь к водопою. Будет она пить или не будет, это уже ее дело. Понимаете? И поэтому вот надо быть упором. Надо говорить всем о том, что такое трансфер-фактор, для чего он нужен нашему организму. А уже будут, каждый решает сам для себя, будет он трансфер-фактор или не будет. Дать ему информацию — это наша миссия. А внутренние мотивы, вы знаете, всегда действуют намного лучше внешних мотивов. Вот, просто два слова, что такое внешняя мотивация и внутренняя мотивация. Внешняя мотивация, когда... Вообще, мотивация — это то, зачем мы что-то делаем. То есть, когда мы что-то делаем, мы это делаем для чего-то. Мы это делаем из-за чего-то. У нас есть какой-то побудительный мотив. Вот побудительный мотив внешний, когда мне самой это не надо, но если я буду это делать, я получу какие-то для себя выгоды. Возможно, мне за это заплатят деньги. Возможно, я получу какой-то приз, я получу какой-то бонус. Если я, или я, допустим, сделаю вот это, а в ответ мне сделают что-то другое, и мне нужен не само вот то, что я делаю, мне нужно то, что я получу за то, что я это делаю. Внешний мотив. Устраняется внешний мотив, человек ложится на диван, потому что ему самому это не надо. Понимаете? Вот внутренний мотив — это когда человек делает что-то, не имея за это ничего. То есть у него внутренний мотив. Он не может это не делать. Вот не плати ему ничего, он будет это делать. Запрещай ему, он будет это делать. Он делает, потому что вот ему и самому это для чего-то нужно. Вот есть такая реклама, не помню, какую машину они рекламируют, но мне сам вот этот рекламный ход очень понравился. Вспомните, она крутилась на центральном телевидении, когда человек приходит в салон и пытается сказать, вот эта машина, а его работник говорит, вы хотите, значит, там, быть женщиной, значит, эту машину, в общем, произвести впечатление. Он говорит, нет. Вы хотите быстро ездить? Он говорит, нет. Вы хотите еще что-то? Он перечисляет мотивы. Ну, тогда он в таком недоумении, что, а зачем же он ее покупает, если все это нет? Он говорит, я хочу ее. У него внутренний мотив. Ему, может быть, это ни для чего не нужно, но он хочет получить эту машину. Внутренняя мотивация гораздо бывает сильнее, чем внешняя. Вот у нас, знаете, у любого человека альтруистическая направленность. Вот если человек не эгоист, вот эту информацию о трансфер-факторе он не может держать в себе. Об этом надо говорить. Надо говорить о том, почему мы болеем, почему мы так плохо живем, как можно это преодолеть. То есть очень мощная внутренняя мотивация у нас, у тех, кто работает в компании For Life. Поэтому наша деятельность просто обречена на успех. Я думаю на этом завершить свое выступление. Если какие-то вопросы есть, пожалуйста, я с удовольствием отвечу. Тема у нас, конечно, не новая, но эта тема просто бесконечная. Настолько важна вот та информация, которую мы продвигаем, работая в компании For Life. Еще раз повторяю, вот то, с чего я начинала. Да, я думаю, я защитила эти положения, которые я выдвигаю во главу угла своей собственной работы. Трансфер-фактор нужен всем, во-первых, и продвигать его — высокая миссия, во-вторых. Благодарю вас за внимание. Спасибо вам за добрые слова. Если вопросов нет, я передаю микрофон.
Дорогая Эрика Ильясовна, позвольте мне от лица присутствующих, от себя лично, вы сами видите, ваше выступление в очередной раз — это кладезь действительно интересных фактов, интересных сообщений, удачных примеров. Мне очень понравился этот пример, который вы привели из народной дагестанской поговорки, с водопоем и с лошадью, это действительно вот из жизни. Как бы, и я думаю, та нота, на которой Эрике Ильясовна закончила свое выступление, ну вот я тоже вижу в чате, что очень понравилось, действительно, очень интересно, очень познавательно. Значит, по поводу вопроса и по поводу записи, действительно, запись будет. В ближайшее время смотрите на сайте в разделе «Архив». У нас эти конференции сейчас несколько быстрее мы имеем возможность выкладывать. Так что я думаю, если не в понедельник, то во вторник конференция уже в архиве можно будет скачать. Да. Итак, спасибо большое, спасибо всем присутствующим, спасибо Эрике Ильясовне за выступление. До новых встреч, и следующая наша встреча состоится во вторник в 12 часов московского времени. Она будет посвящена как раз той части, которую начала раскрывать Эрике Ильясовне, то есть сотрудничеству с компанией Full Life. Как это делать правильно, грамотно, профессионально. До новых встреч, друзья!